Я хочу, чтобы сегодня мы прочитали с вами из Евангелия от Луки, 2 главы. Пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 2 глава. И мы прочитаем с вами с 25 стиха. Евангелие от Луки, 2 глава, с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не видит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанным о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Вот, лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за эту рождественскую историю, которая была запечатлена евангелистами. Господь, мы хотим просить Тебя о том, чтобы сегодня Ты благословил нас, и чтобы это Слово Твое, оно руководило нами на этой предстоящей рождественской неделе. Господь, мы молимся Тебе, благослови нас, открывая наши сердца для действия Твоего Святого Духа. Уповаем на Тебя, наш Господь и наш Бог. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Друзья, вы видите, что у меня уже другая Библия. Все эти наши, оказывается, разноцветные Библии, их уже раздали. Здесь было несколько в кафедре, их теперь тоже нету. Но я радуюсь этому на самом деле, потому что это показывает, что Церковь Божия трудится, и она распространяет Божие Слово. Хотел бы, как всегда, начать с какой-то истории. Имя Юрия Гагарина, я думаю, что оно известно для каждого человека. Ну, может быть, для некоторых современных тинейджеров они думают, что это может быть дедушка Полина Гагарина, я не знаю. Вот, но, по крайней мере, это имя известно. Другое имя, которое долгое время было спрятано за грифом секретности, это имя Сергея Королева. Его называют отцом ракетостроения. И, собственно говоря, этот человек был тем, кто сделал чрезвычайно много для того, чтобы первый человек отправился в космос. В апреле 1961 года на космодроме Байконур шла чрезвычайно напряженная работа в предстартовые эти часы. Люди не замечали границ дня и ночи, и порой не уходили даже с объекта. Там часок-другой, отдохнувшись на раскладушках, продолжали работать. Готовился к полету человек в космос. И утром 11 апреля на космический комплекс была вывезена ракета. Королев, когда осмотрел ракету, он взглянул на нее словно первый раз. Высота трехступенчатого носителя была 38 метров, и общий вес корабля 287 тонн. На старте должны были сработать две ступени, и они выводили третью ступень, и затем третья ступень она разгоняла корабль для космической скорости, для нужной величины, и корабль выходил в открытый космос. 12 апреля 1961 года Сергей Павлович внешне казался невозмутимым, только более сосредоточенным, чем обычно. Брови вытянулись в линию, почти сошлись на переносице, образовав глубокую складку. Губы были плотно сжаты, и в глазах настороженность. Внутренний Королев был напряжен до предела. И наступили самые ответственные минуты для тех, кто создавал корабль, для тех, кто все это готовил к старту. Нервы у всех были взвинчены до предела. Негромкий, монотонный звук хронометра отсчитывал секунды, раздававшиеся в голове, как молот по наковальне. Неторопливо, одна за одной отдавались команды. И Сергей Павлович дублировал их на борт Востока Юрию Гагарину. И казалось, что именно он их отдает. «Подъем!» – почти закричал в микрофон Королев. Ракета сначала медленно, словно нехотя, а затем все быстрее устремлялась ввысь. В эти апрельские дни мир стал по-русски произносить Позже знаменитые слова «Гагарин», «Восток», «Космос». Мировая слава обрушилась на Гагарина, и через несколько часов он стал любимцем всей планеты. А Сергей Королев, он, хотя 30 лет вкладывал во все это, он так и остался до конца своей жизни неизвестным, и никто о нем и ничего не знал. Когда мы смотрим на эту историю Юрия Гагарина, мы кажется нам, вот человек, которому мы должны восхищаться, вот кто сделал такой прорыв. Но на самом деле его полет был подготовлен огромным комплексом, огромными человеческими ресурсами. Чем-то очень приближенным к этому мы можем сказать, было пришествие или боговоплощение Христа в этот мир. Причем, когда мы смотрим на пришествие Мессии, мы понимаем, что Бог Отец подготовил для этого все правительства, всю историю. Все было сведено к одной этой точке, когда Божий Сын должен был явиться сюда. И для пришествия Спасителя работали не просто ОКБ или заводы, для Него работала вся Вселенная. Но главной задачей пришествия Христа в этот мир была не просто показать образ морального человека, такого правильного. Нет, главная задача была в том, чтобы вернуть человека в то положение, где он был до своего грехопадения. Главная задача Христа была вот этот вот переворот или пробуждение, разворот человека от грешных ценностей к Богу. Вот что. И этот разворот не осуществляется просто сам по себе. Это то, что возможно было только благодаря влиянию Христа, благодаря влиянию этого Мессии. Ведь Христос, именно Он, должен подчинить всю Вселенную под ноги. Ноги Бога Отца. Об этом мы читаем с вами в первом послании к Коринфянам. И потом сам Сын склонится перед Отцом. Одним из самых величайших людей, ну или одним из тех людей, которые готовили это пришествие, или которые указывали на Мессию, был Симеон. Многие ученые верят в то, что Симеон – это был сыном знаменитого священника Гилеля и отцом Гамалиила, который потом в книге «Деяния апостолов» говорил, ну, что вы прессуете тут вот этих учеников, оставьте их. И о Симеоне сказано буквально несколько строк. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня мы посмотрели на этот персонаж, чтобы мы увидели того человека, через которого Бог готовил пробуждение в этот мир. Чтобы мы увидели, что мы с вами, вы и я, мы можем быть теми людьми, через которых, которые указывают на Христа. На Христа, который дает пробуждение, который дает настоящее возрождение в этом мире. И мне бы хотелось предложить вам четыре таких страстных устремлений, которые есть в сердце или были в сердце вот у этого человека, у Симеона. Эти страстные устремления показывали все на Христа. Мне бы хотелось, чтобы у нас с вами было это страстное устремление, которое устремило нашу душу ко Христу, показало на Него, на того, кто может единственный сотворить пробуждение в нашем мире. И я бы, наверное, начал с начала этой истории, 25 стих. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Когда мы думаем об этом человеке, мы понимаем, что этот человек, хотя он жил среди продажных священников, среди коррумпированной вот этой верхушки, аристократии, все его внутреннее сердечное устремление было не здесь. Писание описывает его: это был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилеву, и Дух Святой был на нем. То есть, другими словами, мы могли бы описать его как человека, который, живя вот в этом обществе, он был человеком Божьего Царства, Божьих ценностей. Это человек, у которого были совершенно другие стандарты. По идее, он мог бы жить, как все эти люди. Но здесь Писание говорит, смотрите, он дает определение «муж праведный». Этот человек, по всей видимости, чрезвычайно резко контрастировал вот с той общей массой религиозных служителей, этих лицемерных фарисеев, этих крючкотворцев, книжников. Для него самое важное, вот эта праведность, это не то, что он был безгрешным, но праведный, как человек, который понимает Божью волю, и отвечает на нее правильным образом. Точно так же, как другие праведники Ветхого Завета, как Ной, как Иов, они старались ходить правильно. Они знали Божьи законы, и они отвечали на них верно, свято. И хотя, действительно, еще Божье царство не пришло, но этот человек, он жил так, как будто бы он уже находился в царстве Мессии. И посмотрите, здесь Лука пишет, он был праведный и благочестивый. Это слово, оно состоит из двух корней – благо и, или хорошо и держаться. То есть, другими словами, он тщательно держался за то, чтобы соблюдать Божий закон. Для него не было такого – это заповедь мне нравится, это не очень, пожалуй, это подойдет моему соседу, моему брату или сестре. Каждая заповедь для него была чрезвычайно важна, и к этому его сердце, оно все было преклонено. Он не делил на то, что значительное или незначительное. Иногда я смотрю на верующих людей, и они думают, ну, слушай, это же не сильный грех, небольшой грех. Ну, ничего страшного. Кто из нас сильно переживает от того, что он превысил скорость, когда едет на машине? Ну, есть такой грех. Ну, люблю я быстро ездить. Ну, что ж, с кем не бывает. Какой русский не любит быстрой езды? Если бы это был, наверное, Симеон, написано знак 40, он бы ехал в знак 40, он бы ехал 40. Мы бы сказали, Симеон, слушай, ты не так живешь, в Москве по-другому нужно. Но это человек, у которого заповеди не делились на важные и неважные. И посмотрите, он ожидал утешения Израилева. Другими словами, он ожидал того момента, когда Бог утешит, принесет мир, комфорт в сердце израильтян. В книге «Деяния апостолов» в 28 главе Павел подобную идею говорит. Он говорит, что «за надежду Израилеву я обложен узами». И, конечно, для многих евреев надежда Израиля, она сосредотачивалась вокруг Израиля как политического устройства. Они думали, о, если здесь у нас будет Мессия, он будет править, мне будет хорошо, и тогда я смогу поступать правильно. Ну, многие так люди, они думают. Вы откройте блоги какие-то, я не знаю, посты в Фейсбуке, и вы увидите, люди говорят, ну, если бы общество у нас поменялось, вот тогда бы все произошло по-другому. Правда же? Но для этого человека утешение Израиля, оно начинается с другого. Это со спасения, с того изменения внутреннего, которое принесет Иисус. Он ожидал вот этой внутренней перемены, спасения от греха, которое потом проявится в Царстве Мессии. Именно здесь начинается настоящее утешение от Христа. И этот человек, он... Написано, Дух Святой был на нем. Здесь нам нужно с вами окунуться, наверное, в целый экскурс богословия. Как же пребывал Дух Святой на людях Ветхого Завета? Пожалуйста, вы можете прочитать, достаточно это интересно. Что бы я, наверное, очень быстро сказал. Когда мы размышляем о людях Ветхого Завета, подобные Веселиилу, который скинию строил, подобно Моисею или 70 старейшинам, то мы можем сказать, что хотя эти люди были возрожденные, но Дух Святой, он как бы снаружи руководил, направлял ими. И то же самое было в жизни вот этого ветхозаветнего праведника Симеона. Дух Святой направлял им. У нас людях Нового Завета есть совершенно удивительная привилегия. Почему? Потому что Писание учит, Господь говорит, я вселюсь в них и буду ими руководить. Верующий человек, он имеет этот внутренний закон внутри самого себя. Почему? Потому что Дух Святой живет теперь в сердце. И он направляет, он руководит, он является этим внутренним мерилом. Для Симеона это было чуть-чуть по-другому. Его жизнь, она управлялась снаружи. И здесь мы читаем, что Дух Святой был на нем. Он руководил им. И мы понимаем, что одна из важнейших задач, которая была поручена Симеону, вообще, зачем вся эта история, она здесь описана в Евангелии от Луки? У нас может возникнуть этот вопрос, и он совершенно справедливо возникнет. Я бы сказал, одна простая идея, которую здесь евангелист Лука хочет для нас донести. Симеон, вся его жизнь, она была сосредоточена на одной цели. Он должен был встретить Мессию. Он должен был указать людям на этого Мессию. И все люди должны были сказать, вот тот, кому мы должны поклоняться. Пробуждение начинается не с каких-то акций. Пробуждение начинается с того, что мы указываем на Мессию. И это была задача Симеона. Это то, для чего Бог его оставил в этом мире. Посмотрите, этот человек, хотя жил в развращенном обществе, религиозном обществе, но все равно развращенном. Хотя этот человек жил среди людей с неправильными ценностями, у него были ценности совершенно другие. Этот человек с ценностями Божьего Царства. Друзья мои, нам нужно с вами осознать, что если мы с вами хотим быть теми людьми, которые будут людьми пробуждения, людьми теми, через которых Бог будет действовать, мы с вами должны быть людьми Божьих стандартов. Помните, в послании Тимофея апостол Павел пишет, кого Бог может использовать? Кто будет сосудом в чести? Кто будет чист от всего? И от всего там, Павел говорит, когда люди используют что-то для себя, когда у них неправильная система ценностей, это то, что хочет Бог в жизни моей и вашей. Когда мы думаем об этом праведнике, мы должны, наверное, посмотреть на всех других праведников. Павел – это был человек, который жил стандартами Божьего Царства. Это тот человек, который жил и желал, чтобы Бог преобразил его нацию. Помните, в послании к римлянам Павел пишет, «Для меня великая печаль, непрестанное мучение сердце моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». И дальше он пишет, «И так, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Для апостола Павла проповедь Евангелия, благовестие, взгляд на Христа, он должен был бы послужить к ревности людей, которые вокруг него, чтобы язычники, они праведной жизнью, они показали, смотрите, евреи, вот кого вы отвергаете, вот на кого нужно смотреть. Друзья мои, пробуждение не начинается с того, что вдруг ни с того ни с сего люди начинают каяться. Пробуждение начинается с того, что люди, Церковь Божия, Божьи люди, как Симеон, начинают жить ценностями Божьего Царства. И вопрос, который я хотел бы сегодня задать вам, самому себе. Можно ли описание Симеона приложить к вам? Описывает ли это вашу жизнь? Можно ли так сказать? И жил в Москве брат Виктор, сестра Мария, брат Евгений. И он был муж праведный, благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой руководил. Можете ли вы сказать так о себе? Пробуждение начинается с того, когда человек живет ценностями Божьего Царства. Но это не все. Посмотрите чуть дальше. Жизнь этого человека, она связана с личностью Мессии. 26 стих. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял его на руки и благословил Бога и сказал. Посмотрите, интересно, что Дух Святой, который был на Симеоне, он предвозвестил, он сказал, Симеон, ты не увидишь смерти, пока не увидишь Христа Господня. Некоторые богословы, они спорят, сколько могло быть лет Симеону. Согласно апокрифическому Евангелию Рождества, Симеону было 113 лет. Но, как бы там ни было, это был достаточно старый и пожилой человек. И Бог ему открыл, ты не умрешь, пока не увидишь Христа Господня. У Симеона такая важная веха в жизни. Представьте себе, если бы вы услышали, ты не умрешь, но пока, скажем, твой внук, пока у тебя не появится внук. Или ты не умрешь, пока тебя не уволят с работы. Ты не умрешь, пока там, ты не получишь огромную зарплату. Вот представьте себе, что если бы в вашей жизни была такая веха, как бы вы себя чувствовали? Как бы вы ожидали пришествия или рождения вашего внука? Я думаю, что вряд ли бы для многих людей это стало бы радостью. Почему? Потому что ведь все, моя жизнь заканчивается после этого. Увольнение с работы вы бы ожидали как самый ужасный момент в своей жизни. После этого ваша жизнь закончится. И человек бы, наверное, не захотел бы ни жениться, ни на работе работать, вообще ничего бы не захотел. Однако, когда мы смотрим на жизнь Симеона, совершенно другая краска мы видим. Почему? Потому что, смотрите, ему было предсказано Духом Святым, но он-то ожидал этого утешения Израиля. Он-то ожидал того момента, когда наконец-то придет Мессия в этот мир. И теперь его жизнь, она имела понятную кульминацию. Теперь она имела очень понятные очертания, грани, где должно быть главное его служение. Посмотрите, интересно, Павел, он в послании к римлянам, опять же, в 14 главе он пишет, «Ибо никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя, а живем ли для Господа, живем, умираем ли для Господа, умираем, потому что живем ли или умираем всегда Господне». Павел подчеркивает эту идею. Вся наша жизнь, она должна быть сосредоточена на Боге. Живем ли или умираем? Для Симеона это была очень понятная, очень осязаемая цель. Я хочу, чтобы даже в конце моей жизни был очень понятный плод, очень понятный результат. Мне было 19 лет, когда мой очень хороший, я бы сказал, лучший друг разбился на машине в армии. И для меня это был просто шок. Он был лидером молодежи, очень способный, талантливый парень. Я приехал к нему на похороны. И вот тогда мой пастор Виктор Семенович Ригузов, он проповедовал на этот текст из послания к римлянам. И он говорит, и он сказал одну такую потрясающую вещь, истину для меня. Этот человек, жил ли или умирал ли, его главная цель, вся его связь, она была со Христом. Все в его жизни, оно было вокруг него. И это заставило меня в тот момент задать самому себе вопрос. Стоп, собственно говоря, а для чего я живу? Действительно ли моя жизнь, она так связана со Христом? Действительно ли я могу сказать, что больше всего на свете я хочу добиться именно того, чтобы прославить моего Христа? Либо для меня самое главное – это сдать сессию, родить ребенка, получить хорошую работу, выучиться или что-то еще. В чем является моя зацепка? Что является моим самым страстным, сердечным желанием? В жизни этого человека мы видим совсем другая цель. Симеон мечтал прикоснуться к великому пришествию Мессии. И посмотрите, 27 стих. «И пришел он по вдохновению в храм». Мы видим, как Бог направляет его туда. Он пришел на территорию этого храмового комплекса. Обычно священники служили в храме где-то от 20 до 50 лет, и потом они... Им уже не обязательно было каждый день приходить в храм. Но вот Симеон пришел туда. Я не знаю, как это произошло, это побуждение, но он пришел. Дух Святой направил его туда. И главное, что, скорее всего, он ожидал увидеть Христа Господня. И посмотрите, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки. Для Симеона в тот момент его жизнь, она была руководима Духом Святым. Почему? Потому что Дух Святой всегда направляет нас к служению Иисуса Христа. Помните, в Евангелии от Иоанна, 16 главе, Христос говорит о пришествии Духа Святого. Он говорит, Он придет и от Моего возьмет и возвестит вам, и Он прославит Меня. Все, что делает Дух Святой, Он направляет внимание ко Христу. Все, что делает Симеон, опять для того, чтобы направить свой взгляд ко Христу. Опять, позвольте, я задам вам вопрос. Сейчас вот такая предрождественская суета. Люди занимаются тем, что готовят наш рождественский выезд. На это тратится очень много сил, времени, денег. Давайте я задам вопрос. Для чего мы это делаем? Что побуждает, что мотивирует вас к этому? Порой у нас вот в этой религиозной суете мы хотим показаться. Мы хотим, ну, какое-то положение, похвалу, просто чувство самореализации. Друзья мои, если это не сосредоточено на Мессии, наша жизнь не имеет смысла. Тогда не имеет никакого перспективы даже ожидать пробуждения у нас в стране. Хотим ли мы сказать, что нам нужно ждать особого вдохновения, которое вдруг снизойдет на верующих людей, и они вдруг, как вот здесь написано, придут по вдохновению и что-то начнут делать? Позвольте, я с другой стороны на этот вопрос посмотрю. Если у вас нет вдохновения, то есть большая проблема. Почему? Потому что, когда мы что-то любим, когда нам что-то важно, нас это вдохновляет. Не так ли? Мне интересно смотреть, как есть люди, которые вот у них страсть разыскивать скидки по интернету. Они могут Авито вот вдоль и поперек вот просмотреть. Их это вдохновляет, их это такой драйв придает им. Почему? Может быть, у них вдохновения сегодня нету, но им это вот им это нравится, потому что они это любят. Друзья мои, то, что мы любим, нам не нужно подталкивать и говорить, ну давай, давай, скорее. Друзья мои, то, что действительно, если мы любим Христа больше всего на свете, это будет давать нам вдохновение, чтобы служить для Его церкви, служить для Его людей и видеть, как Бог будет менять. И посмотрите, 28 стих. И он взял его на руки и благословил Бога и сказал, все на самом деле сходится к единой точке, к этому Мессии. Я сомневаюсь, чтобы над младенцем Христом был такой нимб. И вдруг, когда Мария и Иосиф принесли младенца, Симеон вдруг увидел этот нимб и сказал, о, точно, вот он Мессия, я так и знал, ничего необычного, все очень предсказуемо. На самом деле нет. Я думаю, что Дух Святой опять направил его здесь. И Симеон взял младенца на руки и благословил Бога. И здесь мы сталкиваемся с тем, что все три личности Божества, они здесь. Симеон прославляет Бога, младенец Христос здесь, и Дух Святой, который направляет этого старца. Вся личность Троицы действует воедино для того, чтобы принести пробуждение в этот мир. Друзья мои, что лично вас приводит в восторг? Смотрите, Симеона привело в восторг вот в этот вот трепет священный, личность Мессии. Что лично вас приводит в трепет? Что доставляет вам настоящую радость? Позвольте с другой стороны зайти. Когда вы сильно устали, вот все, вы уже прям чувствуете, что вы изнемогаете, что по-настоящему вам приносит такое успокоение в вашей душе? Кому-то приносит успокоение, позвонил подруге, рассказал, излил свое сердце, и вдруг на душе стало как-то тепло, хорошо, уютно. Кто-то сел в Facebook и просмотрел ленту и думает, ох, ну на самом деле жизнь не такая плохая. Да? Кто-то пошел в ресторан, посидел. Что на самом деле приносит вам восхищение, восторг, радость? Когда мы смотрим на Симеона, личность Христа. Это то, что приносило ему настоящее удовольствие, что заставляло его хвалить Бога. Друзья мои, пробуждение не придет просто так. Оно приходит через людей, которые имеют ценности Божьего Царства. Оно приходит через тех людей, которые сосредоточены на Мессии, жизнь которых, вот она завязана вокруг Мессии. И это то, что мы с вами ожидаем. Мы ожидаем: Господи, гряди скорее, установи свое Царство. Это наша молитва. Это то, что мы хотим видеть. Но это произойдет через таких людей, как Симеон, чтобы люди посмотрели на Христа, на Мессию. Итак, два таких страстных устремления, которые мы видим в Симеоне, человек, который живет ценностями царства, царства Мессии. Это человек, жизнь которого связана с личностью Мессии. Позвольте, третье такое страстное устремление жизни Симеона, я бы отметил, это человек, который провозглашает грядущий триумф Мессии. Смотрите 29 стих. С 29 стиха начинается песня, песня Симеона. На самом деле в Писании, в описании евангельских вот этих вот рождественских событий, три песни мы можем найти. Это песня Марии, песня Елисаветы и третья песня – это песня Симеона. Он, это гимн его, гимн хвалы Богу, который он воспевает Христу, воспевает Богу Отцу. По латыни он называется «Nunc Dimittis», «Димитис». Его исполняли практически 14 веков, в течение 14 веков. И посмотрите, как он начинается. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». «Ныне отпускаешься». Да? Это классическая песня, которая поется сейчас во многих православных храмах. Но интересно, один христианский автор, он вот что сказал по поводу вот этого песни. Он говорит: «Симеон в этом гимне представлен в виде часового, которому Господин поручил смотреть за появлением звезды и затем провозгласить об этом всему миру. И вот этот часовой видит долгожданную звезду, он провозглашает ее появление и просит, чтобы его освободили от этого поста на башне, где он уже провел столько много времени. Симеон, вот он подобен этому часовому. И он говорит: ныне отпускаешь ты. Я выполнил задачу, которую ты мне поручил. Теперь я могу быть свободным от этого поручения». Смотрите, все его, вот эта вот дальше песня, она сосредоточена на том, что ожидает Мессию в будущем. Потому что он поясняет, смотрите, 30 стих. «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил перед лицом всех народов». То есть буквально он говорит: утешение, которое я ожидал, оно наконец пришло. Теперь я могу увидеть, как Ты спасешь народ от грехов их, как Ты исправишь эту испорченную человеческую природу. Теперь перед лицом всех народов, язычников и евреев, это будет очевидно, ясно. В книге Исаии, 52 главе, похожая идея содержится. «Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Посмотрите, хотя здесь Симеон говорит: «Видели очи мои спасение», но на самом деле это еще перед ним маленький комочек, младенец. Почему же он говорит: «Видели очи мои спасение», как будто бы уже произошло искупление? В богословии это называется «уже, но еще нет». То есть на самом деле Симеон смотрит дальше. Он смотрит за тем, когда этот Мессия уже закончит свой искупительный проект. И он говорит: да, Мессия уже пришел, в нем это искупление. Он является центром этого искупления, центром пробуждения, изменения, возрождения. Но еще нет, еще будет время. Смотрите, он видит глазами веры, как многие народы покорятся ему. Когда мы с вами размышляли на нашем членском собрании, мы говорили с вами о проекте 10-10-10. Помните, да? Мы говорили: 10 церквей за 10 лет в 10 крупных городах. И мы понимаем, это невозможно. Не так ли? Но положа руку на сердце, мы должны сказать, это невозможно. Да, я с вами согласен. И это действительно по-человечески невозможно. Я даже слышал, что некоторые люди в нашей церкви, они говорили, послушайте, что это какая-то за странная идея? У них есть смущение даже по поводу этого. Но я бы хотел перевести вас, ваш взгляд с цифр на Христа. Почему? Потому что именно так делает Симеон. Он говорит, видели очи мои, спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов. Вот он, тот, кто может дать возрождение. На самом деле, когда мы смотрим с вами на нашу Русь, то мы понимаем, настоящего-то возрождения не было. Не было такого, чтобы люди все, от малого до большого, от простого работяги до президента, они были подчинены вести Евангелия. Не было такого. И именно поэтому мы с вами молимся и говорим, Господи, даруй пробуждение. Я хочу вам напомнить эту фразу Джона Нокса, который однажды сказал, это во время вот этого пробуждения в Англии, он сказал, Господи, даруй мне Шотландию или забери мою жизнь. Это то, что могло бы или должно бы быть в нашем сердце. Господи, даруй мне, и Денис может сказать, тех ребят, которым я благовествую в санатории, или забери мою жизнь. Господи, даруй мне моих сотрудников, с которыми я работаю, или забери мою жизнь. Господи, даруй мне Москву, или забери мою жизнь. Когда мы смотрим на Христа, то мы понимаем, вот она наша главная цель, чье имя должно быть провозглашено. Это Он, это Мессия. В Нем спасение. Перед лицом всех народов. Посмотрите, Симеон восторгается спасением, и он восторгается просвещением, которое просвещает людей. 32 стих. «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». По-другому можно перевести эту фразу таким образом. «Свет для откровения народам». Действительно, Христос – это словно луч, словно факел, чей свет проникает в тьму. Помните, как апостол Павел описывает невозрожденных людей? В послании к Ефесянам он об этом пишет очень хорошо. Он говорит, как поступают прочие народы? Смотрите, по суетности ума своего, пустота их ума, будучи помрачены в разуме, у этих людей тьма в голове. Они действуют все равно, что вслепую. Отчуждены от жизни Божией по причине их невежества, ожесточения их сердца. Оно заржавелое. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. У них нет этой чувствительности к греху абсолютно. Они пьют яд и говорят, ой, слушай, это прекрасный напиток. И посмотрите, вот именно Христос является этим факелом. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, на празднике огней, на Хануке, Он провозглашает Себя, говорит, «Я свет миру». Он может просветить ум. И посмотрите, здесь интересная фраза «просвещение язычников». Здесь Лука использует это слово «этнос», или у нас «этнос», «народности». Это этнолингвистические группы, которые живут, это не просто население России, не просто. Это разные народности, в которых должна произойти эта Божья работа. У Джона Пайпера, я хотел принести эту книгу сегодня и забыл, есть шикарная книга, которая называется «Довеселятся народы». Я всем советую ее прочитать. Она вот разворачивает взгляд от просто нас, вот таких, знаете, сосредоточенных на своих вот каких-то мелких проблемках шире. Она позволяет нам смотреть на Христа, на Его работу. И он пишет интересную фразу. «Конечная Божья цель – это не стереть всяческие национальные различия, а собрать представителей разных народов в одну единую, но разноликую группу». Мы иногда думаем, что на небесах мы соберемся, и мы будем, знаете, вот такие, как клоны из фильма все одинаковые. Вот, начиная от цвета кожи и от того, как мы говорим. Нет, на самом деле не так. Бог соберет людей с разных национальностей, с разным цветом кожи, мужчин и женщин. Но это все создаст вот эту огромную, прекрасную палитру Божьей работы, как разные национальности, они там соединены. И в Откровении, 21 главе, именно об этом как раз Иоанн Богослов и говорит. Принести славу народов там. Мы хотим увидеть, как славу разных народов, она будет превознесена. Как люди покажут, смотрите, это то, что сделал Христос. И посмотрите, 32 стих. И свет для славы народа твоего. Или свет для славы народа твоего Израиля. Бог не оставляет Израиль теперь за кулисами и говорит, о, ну ладно, опустим его за скобки. Нет. Но этот народ, еврейский народ, должен получить особенную похвалу как инструмент, через который Бог пришел в этот мир, через который Бог принес спасение. И это действительно так. И Павел, интересно, в послании к Римлянам он обсуждает этот вопрос. И он говорит, но и те, которые... Он говорит о евреях, язычниках. Пожалуйста, переслушайте еще раз проповеди Евгения на 11 главу. Я думаю, что для вас это будет таким хорошим ободрением, когда мы снова сможем увидеть, Бог желает работать. Мне бы хотелось буквально одну такую детальку. Вы знаете, что в Москве на самом деле русских всего лишь 30%. Азербайджанцев 14%. Украинцев 8%. Армян 5%. Таджиков, узбеков, казахов, киргизов 5%. Корейцев, вьетнамцев, китайцев 5%. Чеченцев, дагестанцев, ингушей 4%, ну и так далее. На самом деле, Москва, она не русская. И то, что мы хотим здесь увидеть в русской библейской церкви, когда люди с разных национальностей, они соберутся, когда будет вот это вот воплощение в реальности послания к Ефесянам, что Бог разрушил всякую преграду, это то, что мы хотим увидеть, это то, что мы хотим видеть не просто когда-то, где-то, в далеком будущем, но в нашей жизни. Помните, пробуждение не начинается с чего-то такого глобального. Оно начинается, когда люди сосредоточены на Христе. Когда люди сосредоточены на Евангелии. И с чего это может начаться? Вот в нашей с вами простой практической жизни. С того, что мы начинаем молиться об этих людях. С того, что мы начинаем проявлять к ним любовь. Я помню, когда Амина рассказывала нам, она пришла в РБЦ, как для нее было сложно здесь оказаться. И я понимаю ее. Представьте себе, если вы оказались в чужой культуре, в чужом языке, и еще эти люди, они с вами абсолютно никак не взаимодействуют. Это сложно. Это сложно. Но к чему нас призывает Бог? Не в том, чтобы мы прогнулись под эту культуру или чтобы мы вдруг ее как-то превозносили. Нет. Чтобы мы убрали все препятствия, которые мешают этим людям вдруг оказаться здесь, РБЦ, и чувствовать себя как дома. На самом деле, это должно стать нашей молитвой, чтобы киргиз, узбек, кореец, дагестанец, он чувствовал в РБЦ как в семье. И это то, о чем нам нужно молиться. Друзья мои, когда мы с вами размышляем о том, что пробуждение, оно может прийти, то нам нужно понимать, пробуждение приходит тогда, когда мы сосредоточены на личности Мессии. Как это возможно? Когда у нас есть, мы живем ценностями Царства Мессии, когда наша жизнь, она связана с Мессией, тогда, когда мы провозглашаем триумф Мессии, и тогда, когда мы указываем на бросающий вызов служения Мессии. Позвольте, я переведу ваш взгляд к 33 стиху. Иосиф же и матери его дивились сказанным о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит этот нападение и на восстание многих в Израиле, и на предмет пререканий тебе самой оружие пройдет в душу, да откроется помышление многих сердец. Представьте себе, Мария и Иосиф, они пришли туда в храм, И вдруг Симеон говорит им такие странные слова. Что-то не вмещается в их разум. И тогда, смотрите, здесь интересно, Симеон обращается теперь к Марии. И он сказал Марии. Почему он обращается к Марии? По всей видимости, Симеон понимает, это та женщина, которой придется пережить гораздо больше. И действительно, мы знаем, что, скорее всего, Иосиф не дожил до взрослого уже возраста Христа. Ученые думают, что, скорее всего, он умер, когда Христос был подростком. И матери Христа, ей пришлось пережить вот эти вот все скорби, связанные с мученической смертью своего сына. И посмотрите, здесь евангелист Лука говорит, и меч пройдет ей в сердце. И он говорит, этот лежит на падении и на восстании многих Израиля. Это действительно то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Одни люди принимают Христа, Его служение, другие отвергают. Для них это становится запахом живительным на жизнь, для других это становится запахом смертельным на смерть. Одни люди, они принимают жертву Христа, и они следуют за Ним, или как здесь Лука пишет, они восстают, другие отходят и падают. Служение Христа, оно всегда было тем, что разделяло людей, что не оставляло их равнодушными, что вот приводило их к этой точке, когда им нужно было принять решение, где я? И об этом сам Иисус говорил. Он говорит, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его. Действительно, Христос, Он всегда проводил достаточно четкую линию. Либо ты со мной, либо ты против меня. В послании к Римлянам, 9 главе, 32 стихе, Павел говорит, ибо преткнулись о камень преткновения, как написано, вот полагаю на Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Смотрите, жизнь Христа, она всегда была этой точкой, в которой людям приходилось принимать решение. Среди 12 учеников Иуда принимает решение, я лучше деньги выберу. Петр кается. Два разбойника висят около креста Христа. Один принимает решение и усмиряет второго, третий продолжает злословить. Это то, с чем мы сталкиваемся сейчас постоянно. Я проводил один курс, он называется «Летопись искупления». Я его проводил, наверное, раз в 8, может быть, даже чуть больше. И последний раз мы его с Тимуром проводили для его сотрудников. И достаточно простая задача – показать в течение 15 недель, 15 встреч всю Библию о том, идея о том, как пасхальный Мессия, пасхальный Агнец, он был замыслен от самого начала, и как он является вот этой жертвой, которая принес искупление за грехи многих. И вот последний урок, 15-й урок, последняя наша встреча, я говорю людям, знаете, ну вот вы уже все слышали. Вы слышали истину о Христе, вы знаете свое состояние. И теперь это ваш выбор, куда вы пойдете, что вы сделаете, как вы будете реагировать на личность Христа. И мне достаточно просто было вот в этом положении такую Рубикон проводить. Почему? Потому что человек обладает достаточной информацией, и он может сознательно принять решение либо упасть, отойти от Христа, либо воскреснуть или восстать для новой жизни. Знаете, у нас есть часто желание как-то смягчить вот эту вот слишком радикальную весть о том, что либо ты идешь за Христом и всю свою жизнь для Него отдаешь, и нам хочется, знаете, такую подушечку постелить. Ну, типа, ну, ты можешь любить Христа, Он может в твоей жизни сделать много великого, доброго. Если ты помолишься, Он исправит там твои сложности на учебе, на работе, еще что-то. На самом деле нет. Иисус это чрезвычайно предлагает чрезвычайно радикальную весть. Радикальную. И нам нужно приводить к личности Христа. Не просто к каким-то идеям, но к личности Христа. либо ты соглашаешься с Ним, как с твоим владыкой, и подчиняешь Ему свою жизнь, либо ты Его отвергаешь. Друзья мои, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я помню вот этот вот некий максимализм, который был у меня в голове. Я закончил учебу свою в Самаре, голова вот такая, много всяких идей, и я понимаю, как нужно благовествовать. То есть ты сразу говоришь человеку: так, ты грешник, идешь в ад, все, покайся немедленно. И люди, которые меня слышали, они воспринимали это все, знаете, через такую очень странную призму. Они думали: это какой-то вообще, ну, отморозок, если так очень грубо. То есть он даже не слушает нас, он даже не пытается нас понять, как мы думаем. Он сразу без любви, без такого сопереживания вот что-то такое выпалил, и все. На самом деле я хочу, чтобы в наших словах чувствовалась любовь, забота, участие в жизни этих людей. Чтобы мы объясняли, вот как Христос объяснял Иуде в течение долгого времени, что они отвергают, если они хотят отвергнуть или примут решение отвергнуть. Но чтобы потом этот человек на основании своего решения, он сказал: да, я очень хорошо тебя понял. Я теперь решил, что Иисус как царь мне не нужен. Вы понимаете меня, да? То есть нам нужно привести людей к личности Мессии, чтобы человек сам принял решение, хочет ли он следовать за Мессией или нет. Посмотрите, чуть-чуть ниже Симеон фактически он показывает на такое обнажающее сердце служения Мессии. 34 стих. И он говорит: он, Мессия, предмет пререкания, и дальше вторая половина 35 стиха, да откроется помышление многих сердец. То есть вот он лежит, чтобы быть буквально знамением, знаком, что он отвергнут Израилем, и это обнажит сердца многих людей. На самом деле, тогда, когда люди отвергали Христа, это очень ясно показывало их сердце. Подумайте сами, фарисеям, первосвященникам, им Мессии был не нужен. У них было все очень распланировано, у них было все понятно, предсказуемо, и вдруг приходит какой-то человек, который говорит: я Мессия. Послушайте, с этим Мессией надо очень много менять. Нет, нам такой Мессии не нужен. Для людей, которые ходили толпами за Христом, им нужен был Христос только для чего? Иисус им говорит. Он говорит: вы ходите за мною, потому что ели хлеб и насытились. Им нужен был чудотворец, исцелитель, тот, который бы обеспечивал их нужды. Им не нужен был Мессия, царь. Но это отвержение, оно ясно продемонстрировало их сердце, то, что находится там внутри. На самом деле, нам нужно привести человека к этому пункту, когда он... Его отвержение Мессии, оно бы ясно показало, что находится там в глубине. Но на самом деле, я хотел задать вам вопрос. А что является для вас? Я уже его задавал, но позвольте просто теперь с другой стороны. К чему мы стремимся? Почему нам нужен Мессия? К сожалению, я должен сказать, что человек приходит в церковь, ему нужен Мессия для того, чтобы часто решить его собственные личные нужды и проблемы. К сожалению. У кого-то со здоровьем нужда, и он приходит в церковь. Кому-то нужно, чтобы дети выросли, они стали послушными, хорошими гражданами общества, и поэтому он идет в церковь. Кто-то приходит, чтобы решить здесь семейный вопрос. Кто-то вопрос с работой. Ему нужен Мессия, но только для того, чтобы какую-то свою личную нужду ее исполнить. Друзья мои, вам не нужен тогда Мессия. И ваше отвержение, оно показывает сердце. Этот список, его можно было бы продолжать. Но тогда ты не живешь для Христа. Христос – это центральная истина, центральная фигура во всей истории. Мы либо подчиняем Ему свою жизнь, либо уходим от Него. И посмотрите чуть дальше. 35 стих. Симеон говорит: «И тебе самой оружие пройдет душу». То есть буквально твою душу пронзит меч. Скорбь, которую ты переживешь, она будет ужасающей. И действительно, для матери нет ничего страшнее, чем смерть ее сына. И он показывает на крест. Крест должен был убить ее первенца. Крест должен был разрушить ее планы и чаяния. Крест должен был показать людскую ненависть и жестокость. Казалось бы, что крест – это что-то ужасное. Однако крест – это то место, где сама Мария должна была осознать свою греховность. Крест – это то место, где умер пасхальный агнец, который взял ее грехи и грехи всего мира. Крест – это место спасения от греха и просвещения. Крест – это уверенность в будущей жизни, это уверенность на воскресение. Крест – это надежда, что грех уже заплачен. Крест – это уверенность на то, что Бог будет продолжать свою преображающую работу. На самом деле, нам нужен крест сегодня в нашей собственной жизни. Почему? Потому что каждый день нам нужно снова и снова приходить ко кресту и говорить: «Господь, у меня нет прав на мою жизнь. Все мои права, они там, на кресте. Я распял вместе с Тобою». Крест – это то место, где мы умираем для своей греховной плоти и воскресаем для праведности. Крест – это то, что нам нужно каждый день. И Симеон возвращает, направляет взгляд Марии туда, ко кресту. Он провозглашает это другим людям. Друзья мои, пробуждение не возникнет просто так. Нам нужно сосредоточить взгляд самих себя и других людей на Иисусе, на личности Мессии, на нашем Царе. Давайте снова вернемся к самому началу, с чего мы начали. Полет Юрия Гагарина в космос, казалось бы, это победа всего советского ракетостроения. Но для того, чтобы этот полет он был осуществлен, требовалось много-много подготовительной работы. Я не хочу сказать, что Бог не может осуществить пробуждение без нашей помощи. Может. Он Бог. Он делает то, что Он хочет. Но я хочу сказать, что Он хочет использовать вас для этой цели. Он хочет, чтобы пробуждение пришло через вас. Чтобы те люди, которые окружают нас, чтобы в их жизни произошла эта перемена. Что для этого нужно? Позвольте, я еще раз повторю. Это тогда, когда мы с вами живем ценностями Царства Мессии. Мы сосредоточены на личности Христа. Это тогда, когда в нашей жизни есть это провозглашение торжества или триумфа Мессии. И тогда, когда мы приводим людей вот к этой вот бросающему вызов служению Мессии, их ко кресту. На самом деле, людям нужен крест. Людям нужен Христос. Людям нужно понимать, вот та личность, которая может все поменять. Смотрите, мы в нашей церкви, мы не говорим о программах. Мы не говорим о том, что нужно сделать, как организовать для того, чтобы наш город мог бы услышать истину. Хотя это все на своем месте. Мы говорим о личности, и это самое главное. Почему? Потому что только Христос способен изменить наш мир. Только Христос способен даровать пробуждение. Именно поэтому мы молимся, и я надеюсь, вы будете на этой неделе молиться: «Господь, даруй пробуждение, потому что Ты здесь, Ты живой, Ты способен это сделать».